Но Столыпин же в своей речи об Азефе, которую Багров перечитывал со вниманием ненависти, прямодушно и подтвердил план Багрова, что никакой серьезный акт уже не стал успешным, если он связан с большой организацией. Столыпин среди тысяч поверхностных читателей нашел внимательного Багрова, что с 1906 года у ЦК эсеров сплошь провалы актов, и значит, вместе с ними действовать нельзя. Покушение на Аптекарском острове, экс в Фонарном переулке, убийство Мина, Павлова, графа Игнатьева, Лауница, Максимовского — все удались только потому, что действовали автономные группы, летучие дружины, не имеющие связи с ЦК. Неизбежный центральный террор не мог оказаться невыполним даже и в эпоху всеобщей расслабленности, но только единолично. У Багрова обострился интерес к криминалистике. Иные дни он высиживал в уголовном суде в качестве простого слушателя, писал из Петербурга. Я влез в миллионы разнообразных комбинаций. Когда-нибудь это будет что-нибудь в особенности, как мы говорили. А ходил по Петербургу тихий, вежливый, замкнутый, и даже с квартирной хозяйкой ни слова никогда ни о чем. Тот маловажный случай с эсеровским письмом из Парижа привел Багрова сходить и к Егору Лазареву. Лазарев был известный член эсеровской партии, враг режима, сторонник уничтожительного террора, но в данный момент не мог быть ни в чем уголовно обвинен и мирно работал в одной из редакций на Невском, не высылаемой даже из Петербурга. После того первого маловажного визита Багров, волнуясь, напросился на вторую встречу с Лазаревым. Волнуясь, потому что и партия эсеров была несравненна с анархистами по террору центральному. И сам Лазарев в партии фигура немалая. И вот ему, первому и единственному, решился Багров приоткрыть свой созревающий замысел. Да как убедить, чтобы поверил? Явился знаменитому эсеру, полуболезненный, утомленный, безусый юноша в пенсне, с передлиненными верхними двумя резцами. Они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа, и голосом надтреснутым объявил: «Я решил убить Столыпина. У меня нет для этого подходящих товарищей, но они даже и не нужны, а я твердо решил». «Уже совсем ли твердо?» Совсем бесповоротно. Ведь ко многим отчаянным мыслям мы иногда примиряемся как бы в игру. А что, если вот сейчас выпрыгнуть из поезда? Лазарев не мог скрыть улыбки. Да что ж вы так сразу высоко? В русских условиях, — ответил Багров давно готовым, систематическая революционная борьба с центральными правящими лицами единственно целесообразна. В России режим олицетворяется в правящих лицах. Убивать подряд каждого, кто б не занял эти места, не давать никому задерживаться, тогда они уступят, тогда мы изменим Россию. Но почему сразу именно Столыпина, все еще насмешливо, как мальчика, спрашивал Лазарев, как вы взвесили, за что именно его? О, да, это было более всего и взвешено. Надо ударить в самое сплетение нервов, так, чтобы парализовать одним ударом все государство и на подольше. Такой удар может быть только по Столыпину. Он самая зловредная фигура, центральная опора этого режима. Он выстаивает под атаками оппозиции. И тем создает режиму ненормальную устойчивость, какой устойчивости на самом деле нет. Его деятельность исключительно вредна для блага народа. Самое страшное, что ему удалось, это невероятное падение в народе интереса к политике. Народ перестал стремиться к политическому совершенствованию. Так забудут и пятый год. Люди вживаются в это благоустройство жизни, и стирается память обо всем освободительном прошлом, как будто не было ни декабристов, ни нигилистов, ни Герцена, ни народовольцев, ни кипящих первых лет этого века. Столыпин подавляет Финляндию, Польшу и народцев. Поразить все зло одним коротким ударом. Но слушайте, молодой человек, уже с большим сочувствием говорил Лазарев. О Столыпине со сладострастием думали уже столькие боевики, но никому никогда не удалось... Простите, сдержанно, методично, невозмутимо настаивал болезненный, слабый, молодой человек в пенсне с руками слабыми и даже как бы чуть пригорбленный от физического недоразвития. Но убийство Столыпина — хорошо обдуманная задача, которую я решил во что бы то ни стало выполнить. Если можно так выразиться, он слишком хорош для этой страны. Я решил выкинуть его с политической арены по моим индивидуальным идеологическим соображениям. К тому же есть и хорошая традиция убивать именно министров внутренних дел. Это место должно обжигать. Уже под впечатлением такой взвешенной готовности и в большом раздумье, не зная этого юношу достаточно, Лазарев продолжал возражение. «Но вы еврей. Обдумали ли вы, какие могут быть от этого последствия?» «Все он обдумал. Еще готовнее отпечатал. Именно потому, что я еврей, я не могу снести, что мы, позвольте вам напомнить, до сих пор живем под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Иолос? Где тысячи растерзанных евреев? Главные виновники всегда остаются безнаказанными. Так вот я их накажу. «Отчего ж тогда сразу нет царя?» — усмехнулся Лазарев. «Я хорошо обдумал. Если убить Николая II, будет еврейский погром, а за Столыпина погрома не будет. Да что Николай, он игрушка в руках Столыпина. Потом убийство царя ничего не даст. Столыпин и при наследнике будет еще увереннее проводить свою линию». Интеллектом своим Багров, как всегда, произвел сильное впечатление, но не физическим видом. И Лазарев оставался в колебании и покручивал головой. «А зачем, собственно, вы пришли мне это объявить? Я должен быть вам чем-нибудь полезен?» «Я и в Питер приехал, собственно, для того, чтобы повидаться с вами, тут подобрал Багров». Однако спешил объяснить, что совсем не пришел просить у мощной партии эсеров помощи, материальной или технической, или курса обучения, как убивают премьер-министров великих государств. Нет, он все рассчитает сам и сумеет все сам. Ему только вот что нужно. От чьего имени он убьет? Он просит разрешения сделать это от имени партии эсеров. Вот и все. Я все равно так сделаю, это решено. Но меня тяготит мысль, что мой поступок истолкуют ложно, и тогда он потеряет свое политическое значение. Для воспитательного эффекта надо, чтобы после моей гибели остались люди, целая партия, которые правильно объяснят мое поведение. Багров уверял, как все это решено и бесповоротно. Лазарев слышал его прерывисто вибрирующий голос, щурился на болезненно вялое его лицо, на изнеженную тщедушность и не верил в его решимость. Ясно представлял, как ему не хватит силы дошвырнуть бомбу или меча ее, как он обронит пенсне. Как схваченный полицией, сам саморасшлепнется в мокрое место и положит невзрачное пятно на репутацию партии эсеров. А может, и вообще все провокация. И опять отшучивался. Да что это вы в таком раннем возрасте и такой пессимизм? Вероятно, несчастная любовь переживете, пройдет. Багров настаивал, что его решение совершенно окончательно. В самой необходимости настаивать оно еще укреплялось. И от чести такого акта как может отказаться партия эсеров? Тяготит, что в полной тайне подготовленный, никому не объясненный индивидуальный акт может подвергнуться кривотолкованию. Хорошо. Он просит партию эсеров санкционировать акт только после следствия, суда и казни, только если он умрет достойно. Но, умирая, он должен быть уверен, что будет поддержан и объяснен. Нет, не сумел произвести убедительного впечатления. Лазарев отказал, и настолько отрезно, что даже не согласился передать предложение Багрова на рассмотрение ЦК эсеров. Единственный дал совет. Если в самом деле это настроение не временное, не делиться больше ни с кем. Багров и сам видел, что он на это обречен. Но все-таки, если можно мне вам как-нибудь написать... Ну, напишите на редакцию. На имя вот Николая Яковлевича Имярек. Не ожидал Багров такого отказа. Опора отошла. Надежды и расчеты повисли ни на чем. Покушение расплылось в сомнительной целесообразности. Искать у социал-демократов было и совсем безнадежно. Тайно будут рады убийству, а публично отмежуются и станут негодовать. А еще ж и климат петербургский, какой дрянной. За 8 месяцев здесь испортилось его здоровье. То боли в спине, то расстройство желудка, а хуже всего угнетенное состояние, тоскливо, скучно, одиноко. Никакого интереса к жизни. И врачи послали измученного молодого человека отдыхать и лечить нервы в Ницце. Так и не началась никакая его адвокатская практика. И весь замысел покушения отошел в тумане. В декабре 1910-го он был уже на Ривьере, и всю зиму вместо петербургской сырости и темноты он провел на юге Франции, куда к нему приезжали и родители, тоже любящие зимний южный морской отдых. В этот раз он не соприкасался с эмигрантами-революционерами, но чтобы не бросить игры, все же как-то написал фон Коттену малозначительные сведения о заграничных эсерах и попросил денег. Тот выслал в Ниццу, но Багров за последними не сходил и получить. Он играл на рулетке в Монте-Карло, играл в карты. Настроение постепенно рассеивалось. Из зеркальных окон отеля голубоватые бухты. Что это ему так настойчиво мерещилось? Какое покушение? Как можно прекрасно жить? Но каждой сказки конец. В марте он вернулся в Киев, возобновил регистрацию помощником присяжного поверенного, но опять не работал. Не пришлось ему произнести ни одной адвокатской речи, не использовать выгодно покровительство многоизвестного Гольденвейзера. Не навещал он Акуляпку с тех еще пор, как уезжал в Петербург, забросил эту игру. Разбирала его душевная незаполненность, неопределенная тревога. Нынешнюю свою жизнь после обещательных успехов учения он находил ничтожной, и все удобства, блага и развлечения не возбуждали в нем чувств. Не вспыхивала любовь ни к одной женщине, и в него никто не влюблялся. Быстро снова опостылил Киев, а уж Петербург он отведал, хватит, а о квасной Москве и мысль никогда не возникала. Да само время, так деятельно переживаемое всеми, как бессмысленная последовательность часов или как тупая эпоха, оно-то время и постыло. В том же марте, когда он вернулся в Россию, пережил и новый удар в душу. Мартовским постановлением распространили на экстернов исчисление еврейского процента. Ни самого Багрова, ни его родственников это сейчас не касалось, но принципиально это был пинок болезненный в грудь, разбуживающий задремавшую душу. До сих пор экстернат был открытый путь для сколько-нибудь зажиточных евреев обходить процентную норму. Теперь и этот путь закрывали. И в этом же марте произошло в Киеве убийство какого-то мальчика. И стали вменять его евреям, как ритуальное, обвинили соседнего еврейского приказчика. Нет, эта страна была неисправима. И неисправим ее самоуверенный, верно разгаданный премьер-министр. Вся эта глухая эпоха могла быть оборвана только сильным взрывом, но взрыв не по силам, тогда нужным выстрелом. В нужную грудь.